Говорит радио «Свобода». У микрофона Татьяна Вольская. В эфире программа «Петербург. Свобода». Проект о женском лице протеста придумала гражданская активистка-журналистка Юлия Шалгалиева. Она написала тексты о 8 женщинах-участницах разных протестных групп, правозащитных и гуманитарных проектов, гражданских активистках. Художница Анастасия Васильева нарисовала к этим текстам рисунки, и получилась выставка в открытом пространстве на улице Достоевского, 34. О проекте «У протеста женское лицо» мы говорим с его автором, журналисткой, гражданской активисткой Юлией Шалгалиевой и двумя участницами – художницей Еленой Осиповой и гражданской активисткой, координатором гуманитарного проекта «Сказки для политзаключенных» Еленой Эфрос. Юлия, скажите, как вы придумали свой проект?
Я как фрилансер работала, пишу про какую-то повестку, которая случается, к сожалению, уже чаще и чаще. Например, дело антифашистов, дело сети. А по поводу Вадима Осипова, курсанта Можайки, Михаил Цукунов. Я хожу на суды, пишу об этом и знакомлюсь там с людьми, которые тоже сочувствуются, переживают, занимаются какими-то проектами. И о них у меня получается рассказать только в рамках вот какого-то дела. Мне стало интересно рассказать о их судьбе, что это за люди. И так получилось, что от знакомства к знакомству это были женщины. И что эти женщины между собой на самом деле многие знакомы, связаны. И получилось вот в конце концов 8 человек, которые по каким-то делам между собой пересекались, какие-то проекты делали.
И женщины, я так понимаю, самого разного возраста.
Да, Полина Зайцева, Полине 19, активист ЛГБТ-движения, она выходит на радужные флешмобы, и она также является общественным защитником и защищает в суде очень многих активистов, которые попадают как раз вот на митинги, допустим, задерживаются или по каким-то политическим делам. И самые взрослые – это Елена Осипова, это «Совесть Петербурга», 70 лет, старше, наверное, даже. Она выходит почти на все протестные акции, ее можно увидеть с плакатами собственными, которые она рисует. Мы общались у нее дома, и я зашла, когда она смотрела интервью Дудя. И у меня это вызвало отрывь. Не часто встречу взрослого человека, который так активно пользуется Ютубом, пишет комментарии на Фейсбуке.
Вам было интересно узнать только об активизме этих людей или их личные истории, как они пришли к этому?
У многих личные истории оказались очень трогательными. Например, Елена Эфрос рассказала о своих репрессированных родственниках, и это тоже очень вдохновило меня. Женя Кулакова из мемориала, у нее две истории в одной. Проект «Последняя», адрес, который все знают, она является куратором в Петербурге. Также занимается помощью антифашистам. У нее есть проект, они отправляются с девочками-художницами специально такие красивые открытки в поддержку антифашистов, подписывают их. Она выходит в одиночные пикеты. Это было для меня удивительно и важно, что репрессии для нее не только в прошлом, а что-то, с чем сталкиваемся мы и сейчас.
Женщин довольно много, все-таки это целый плотный круг. Как вы выбрали своих героинь?
Конечно, было больше вариантов, и до сих пор я жалею, что некоторые не вошли. Например, Варвара Михайлова и Путин, который пророс травой. Это была чудесная история, но мы уже практически закончили работу.
Это «Партия мертвых», да?
Да. Очень много разных художников, активистов. Но мне хотелось в каждом из отраслей активизма выбрать кого-то. То есть политический активизм. Это Маша Лакертиан и «Уточка», которую выдвигали в президенты, член движения «Весна». Это Лена Мазовецкая и наблюдатели, которых она обучала, и митинги, в которых она участвует. Это именно политический активизм. Есть общественные защитники. Это Полина Зайцева, Марина Букина. Но у Марины своя личная история. Это то, как ей разбили голову 7 октября на митинге. Она как раз судилась с комитетом по вопросам законности и правопорядка, с ОМОНом, Нацгвардией, и много на суде выступала, хорошо говорила, показывала видео нарушений. Конечно, она проиграла, но я была на этих судах и видела, что это стоило большого мужества, и важно нашим чиновникам показывать, что это такое. Дальше этот душевный активизм. Как раз вот Елена Андреевна и Женя из «Последнего адреса». О каждом я старалась написать больше важных вещей, своих впечатлений, картинки сделать образными и еще снимала видеоряд. И человек о себе рассказывает сам. И вот мы с Еленой Андреевной снимали ролик о том, как ее как раз задержали на пикете в поддержку Сенцова в День защиты детей. У Жени Кулаковой, она освещает репрессии 30-х, говорит о репрессиях сейчас, она переписывается вот по делу сети и еще вводит экскурсии в в Левашовскую пустошь. И мы вот как раз на своих картинках с художницей обыгрывали этот момент, что Левашовская пустошь – это место, где души людей встречаются с людьми ныне живущими. Там люди обретают свое прошлое, своих родственников. Дальше Яна Теплицкая тоже связана здесь по делу сети. Прежде всего, она рассказала о пытках, которые применялись к Пеленкову. Дальше люди стали признаваться, что их пытали. Проводятся митинги против пыток. Она активно об этом всем пишет.
Юля, у нас две замечательные правозащитницы из ОНК. Яна Теплицкая и Катя Косаревская. Почему именно на Яну пал ваш выбор?
Ну, во-первых, потому что и непосредственно с Яной разговаривал Виктор Филинков о пытках. И, во-вторых, Яна активно ведет Фейсбук. Это стало отдельным таким СМИ Яны. Откуда я всегда, как журналист, узнаю из первых рук, что произошло, что случилось, кто жалуется. Картинка, где она с колоколом стоит. Колокол звонит по беде, это что-то средневековое, но пытки – это тоже средневековое. И нам казалось, что Фейсбук Яны – это вот и есть тот самый колокол, который вот звонит и не дает ситуации становиться хуже. Мы завершаем выставку такой оптимистичной нотой. Это Лена Эфрос. Она создала такой проект «Сказки для политзаключенных». Она переписывается со всеми политзаключенными, о которых здесь шла речь, поэтому мы ей завершаем. Она пишет и сказки, и прозу жизни. У нее мама писательница Нина Катерли. Кому-то она отсылает рассказы мам, кому-то свои. Кто-то из заключенных сам пишет сказки. С кем-то вот она говорит о политических делах и так далее. Но все эзоповым языком, конечно, потому что есть цензоры, которые вымарывают эти письма. И мы даже сделали такую картинку. Вот стоит цензор, у него в руках валик, и он прям вымарывает какие-то слова. И вот выбрали письмо Сенцова, очень трогательное, по поводу Звягинцева для картинки.
Елена Андреевна, вот вам нравится идея этой выставки?
Хорошо, что отмечают людей, которые занимаются этим, помогают заключенным. Я вот, например, этих девушек не знала. Знаешь, что кто-то этим занимается, письма пишет. Мне просто уже руки не доходят обычно до этого. С плакатами. Это очень хорошо.
Как вы сами пришли в активизм? Вот стали выходить с плакатами.
Это было после Нордоста. Шла война, гибли люди уже. И все молчали, все считали, что все нормально, никто не сопротивлялся. Вот один только вот Ковалев Сергей Адамович, Юлинский пытался что-то говорить. А так никаких выступлений. Матери даже молчали людей, которые погибали. И даже когда я вышла первый раз, они вообще были недовольны, эти жены чуть ли в лицо плевали, что вот наши люди сражаются. Я говорю, так я за вас, чтобы ваши мужья вернулись домой и ваши сыновья. Правда, меня никто не трогал, никуда не вызывал. Тогда еще у нас демократия какая-то была. Несколько лет еще даже годовщину не отмечали Нордоста. Беслан. Очень формально была сделана такая показуха. Там выпустили голубей, все. Приехала делегация из Северной Осетии с иконой большой. Они выходили на Невский и надеялись на поддержку людей, какое-то хоть покаяние. Но никто не присоединился. Еще вот одна пенсионерка со мной шла. И вот мы вдвоем, священнослужители, вот шли мы по Невскому, а люди сидели в кафе. Никто даже не встал. Такая стыдоба.
И вот эти неудачи, Елена Андреевна, они не расхолодили вас?
Просто наоборот, это все еще больше стало возмущать. Молчание – это одобрение. Невозможно жить в такой стране. Сейчас вот все-таки ведь сколько людей уже выходит, это очень здорово. У нас не было никакого вообще сопротивления. А сейчас вот самосознание людей начало просыпаться.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». О проекте «У протеста женское лицо» мы говорим с его автором, гражданской активисткой Юлией Шалгалеевой и двумя участницами – художницей Еленой Осиповой и гражданской активисткой Еленой Эфрос. Елена Андреевна, скажите, а наступил момент, когда вы обрели единомышленников, какой-то близкий круг?
Конечно, так же, как и большинство друзей отсеялись совершенно. Зато я много новых друзей приобрела именно единомышленников. А так вот много лет, получается, жил с людьми совершенно с другими взглядами.
Елена Эфрос, а как вы отреагировали, узнав, что становитесь героиней этой выставки?
Героического в написании письмом заключенных ничего нет. Это такая почтенная русская гуманитарная традиция, когда женщины помогали узникам в острогах. Вот какая-нибудь дама из высшего света брала корзинку и шла, она в этот острог относила передачу или устраивала благотворительный вечер, играв в фанты, давали пожертвования, покупали что-то для узников в острогах. Мы помним, опять-таки, по Льву Толстому, по роману «Воскресенье», да, как идет колонна арестантов, и крестьянки эти их подкармливают.
Значит, Лен, вы встроились в эту колонну.
Да, я скорее около колонны стою с корзинкой.
А как вы отнеслись к тому, что вот вы действительно стали одним из персонажей этой выставки?
Ну, и что я хочу сказать? В хорошую компанию я попала. С Еленой Андреевной, с Яной Теплицкой, Женей Кулаковой и другими участницами, действительно героинями.
Как вы вообще пришли вот к помощи заключенным? Вообще протесту, наверное.
Начнем с моей мамы Нины Семёновны Катерли, которая переписывается с Алексеем Пичугиным, наверное, уже лет 5. Вот. Так что она показала мне пример, она дружила с покойным Юрием Марковичем Шмидтом. Ну, я на это дело смотрела, ей помогала по мере возможности. Был конец 15-го года, ужесточение режима стало уже видно даже невооруженным глазом. И когда посадили Эльдара Дадина за одиночные пикеты, я поняла, что все, ребята, приехали. Я не знала, что делать. У меня две дочери. Одна в Москве ученица Кирилла Серебренникова, театральный режиссер Женя Беркович. А вторая, она коррекционный педагог. Она занимается с особыми детьми. И вот пришла к нам Машка, я говорю, не знаю, что делать, просто мне стыдно. Давай что-нибудь придумаем такое, что просто будет радовать этих людей, которые оказались за решеткой. Поделилась своим опытом работы с особыми детьми. Они придумывают разные игры, разные проекты. Вот, говорит, «Сказки в темноте». Ну, она со своими приемными детьми, она воспитывает двух приемных детей. Вот залезли под стол, закрылись покрывалом и рассказывают сказки в темноте. И тут я подумала: о, мы же можем писать письма о политзаключенном. Я до этого пару раз писала, там Мохнаткину один раз написала, Павленскому другой раз написала. Вот мы же можем сказки им рассказывать.
Тем более они в темноте.
Тем более они в темноте. А второй толчок к этому проекту был совсем смешной. И один из моих любимых сериалов называется «Оранжевый хит сезона». Про американскую женскую тюрьму. Там такая тюрьма, на самом деле, больше похожая на пионерский лагерь, но все-таки там люди сидят, и они там со скуки помирают. И одна там девушка довольно-таки с приветом. Но она придумала сочинять роман с продолжением, причем это был такой порно-фантастический сериал. И как к ней устраивались очереди из этих женщин, чтобы побыстрее прочесть продолжение. И я подумала, что они ведь там сидят, действительно, ну, где-то есть библиотека, где-то нет библиотеки, но им нужна все время какая-то подпитка информационная или какая-то развлекательная с воли. Вот мы придумали в итоге этот проект.
Юля, скажите, вы давно ведь знали, наверное, своих героинь, а у вас были какие-то открытия за время создания этой выставки? Вы узнали о них что-то новое?
Ну, вообще, за время создания этой выставки все очень менялось. Например, мы начали ее делать зимой, а весной Сенцов объявил голодовку. Мы начинали вот с девочками еще только думать, что-то писать, и после этого появилось дело «Новое величие». И как раз Елена Ф. рассказывает и переписывается там с девочкой, с Анной Павликовой, которая мечтала всегда о собаке. За то время, как мы выпустили выставку, девочек выпустили из СИЗО, у нас в стране все меняется. И очень много репрессивных мер, конечно, принимается, много дел, но есть какие-то положительные новости. Нового я узнавала много о каждом, особенно какие-то личные вот истории, переживания. Прошлое Елена Андреевна, сколько раз она поступала в университет, она мне рассказывала, мы с ней смотрели, да, старые полотна.
Елена Андреевна, вы ведь не поступили в Академию художеств и в Мухинское училище. И в результате где вы учились?
Училище, сейчас оно Рериха. Сначала было Серова. Все как раз протестовали. Начинали, значит, говорить об импрессионистах, постимпрессионистах. А это было запрещено. Ну, тогда только все это искореняли. Когда-то оно было очень известно. И там Шагал даже учился молодой. И оно тогда было 5 лет. И плюс я еще 10 лет в студии с теми педагогами училась, которые преподавали, между прочим, в том же Мухинском училище. Хорошее было время. Но я закончила в 67-м. И тогда оттепель еще была. И приезжали театры. Все театры мира я все видела.
В общем, ваш протест растет из оттепели, той, первой.
Да, наверное, да.
И, значит, ваше художество потом, можно сказать, вылилось на улицы.
Да, у меня сейчас вот такое проникновение. И живопись иногда тоже стала похожа на плакат. И плакат иногда, там, живописные какие-то вещи дохожу. То есть вот это все такое взаимное проникновение получилось. Я перестала с натуры писать людей. Я просто их много смотрю в интернете с разных сторон, и когда вот образ сложится, я делаю уже просто от себя именно символы. И меня такие и люди привлекают, например, Маша Лакертян, такой тип интересный. Вот Таких я выбираю. Потом Эра Монтенегро. На самом деле она Таня. Панно я вот делаю для этого пространства. Она будет как бы символ, истину будет изображать.
Юля, скажите, а вот почему именно женщины? Какой вот смысл отсечь половину человечества и взять именно женщин?
Тут вопрос, наверное, в том, что мне всегда интереснее был женский протест, потому что большие фигуры, чаще там, как Олег Сенцов, например, это мужчины, они все знают, они все, конечно, говорят, это очень важно. Это же из адвокатов, правозащитников чаще всего знают мужчин во многом. Но есть прекрасные женщины, которые делают не меньше. Мне хотелось просто показать, что даже в одном отдельно взятом Петербурге можно найти вот 8 женщин из разных сфер, которые будут активно выступать против пыток, против насилия и какие-то общественные проекты продвигать.
Вы же знаете хорошо протестную среду. Все-таки есть различия между оппозиционерами, мужчинами и женщинами?
Не знаю, мне кажется, вряд ли. Вот, допустим, по тому же делу сети я знаю, например, адвоката Черкасова. Да, вот он очень последовательный, очень постоянный, очень ответственный человек. Да, нельзя сказать, что какая-то женщина его в этом переплюнет. Но тут человеческие качества, конечно, важны. Все-таки женщины чаще проще проявляют эмоции, многие. И поэтому, наверное, их проекты всегда... Даже переписка с заключенными, не знаю, насколько это мужское дело. Ну, то есть пишут, наверное, и мужчины, но чаще женщине важно написать, получить письмо, установить какую-то человеческую связь, там, теплую, может.
Может быть, традиция как-то продолжается, потому что ведь раньше, когда по Владимирской дороге проходили заключенные, именно женщины приходили со сластями, с хлебом, с утешением, со слезами.
Да, возможно.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». О проекте «У протеста женское лицо» мы говорим с его автором, гражданской активисткой Юлией Шалгалеевой и двумя участницами – художницей Еленой Осиповой и гражданской активисткой Еленой Эфрос. Елена Андреевна, а как вы считаете, почему именно женщин интересно взять?
Потому что именно женщины рожают детей и теряют их. Для чего они рожают? Вот мой один из последних плакатов и был. То женщины рожают детей не для тюрем, провокаций там и прочее, и войн. Всегда и должны именно женщины спасать мир.
Елена Эфрос, еще несколько слов о вашем проекте. Как вы выбираете темы для ваших писем заключенным, для ваших сказок?
Понимаете, действительно, писать письма политзаключенным надо. Отвлечение от их серых, этих черных тюремных будин. С другой стороны, тюремщик-то он тоже ведь видит, что человека не бросают, что он не один, что у него вот такая вот пачка писем. Это значит, что за ним есть какие-то еще люди. Значит, по идее, уже особого такого беспредела тут с ним не устроишь. Хотя тоже бывает по-разному. Когда первый раз ты пишешь человеку, о котором ты ничего не знаешь, о чем ты им будешь писать? А тут есть информационный повод. Здравствуйте, у нас такой проект, мы рассказываем людям сказки. О чем бы вы хотели почитать? Это не обязательно могут быть сказки, кстати, это могут быть какие-то виртуальные путешествия. У нас, например, вот есть писательница такая, живет в Сиднее, Татьяна Бонча-Смоловская. И она присылает длинные, интересные, очень иллюстрированные очерки путешествий своих по Австралии. И некоторые наши подопечные, они очень их любят и просят всегда продолжения. Например, Мохнаткин. Или очень многие просто просят новостей. И они сами подписываются, или мы их подписываем на новую газету. Но газеты часто приходят с опозданием. Письма, если это особенно электронное, через ФСИН письмо, то они приходят быстрее. Какие-то новости. Многие просят, например, ребята, которые дело сейчас, это вот печально известное «Новое величие». Девочек, слава богу, выпустили, но еще остались мальчики. Скажите, что происходит с нашим делом, о чем пишут? Там люди разного возраста, разного уровня образования, разного даже просто уровня психологического развития. Вот есть, например, Владимир Иванович Лопыгин. Он меня все просил космические новости ему посылать, с космической отрасли. Но он иногда задавал такие вопросы, на которые я просто не решалась ему отвечать, потому что еще ответишь, расскажешь, что происходит в мире каких-то вооружений современных, так и там окажешься рядом с ним.
Елена Андреевна, а вот вы считаете, эта выставка, она удачно сделана, как выставка именно? Это нужно узнавать вообще нашему обществу о том, что есть вот такие люди, как героини этой выставки?
Конечно, нужно. Сейчас с каждым может случиться. Сейчас вот центр сделали там на Владимирской, куда можно людям обратиться, и как-то хоть какая-то помощь будет. Так люди будут знать уже, к кому обратиться конкретно, могут увидеть это все и узнать. Это очень необходимая просто выставка.
Елена Андреевна, в вашем вот опыте протеста последних лет, для вас какие выступления были, может быть, самые важные, самые дорогие?
Марцево поле – это когда цвела сирень. Я до сих пор еще пишу картину, все никак не доделаю, как бы символ России новый – сирень. Вот символ вот молодежи, молодого движения. Я даже там делала публикацию, что эти ребята никогда не забудут этот аромат сирени. Этой ничего такого не было. Ни агрессии, ни какой-то. И то все равно забирали ребят.
Вас тоже забирали неоднократно.
Да и ночевать пришлось, даже не успели оформить там. Я видела, что среди вот этих силовых органов там тоже есть люди нормальные, понимаете? Они тоже хотят перемен. Было интересно узнать. Даже вот плакат у меня был на тему «Возьмемся за руки, друзья» Окуджавы. Для некоторых молодых вообще впервые они вообще это услышали, вы представляете? И они просили просто меня этот плакат развернуть в автобусе прямо.
Полицейские?
Милиционеры, да.
Вы им устроили некоторый ликбез?
Да. Они сами интересуются. Там же разные есть люди. Многие идут. Работа нужна, там, может быть, мамам больная, там еще там какие-то причины. Жилье дают там быстрее, чем где-либо. И пожилых я встречала там людей, которые в начале перестройки двумя высшими образованиями пошли работать в милиции.
Юля, по вашим ощущениям, люди трудно приходят в протест или легко, естественно?
Ну, это, наверное, внутреннее какое-то стремление. У каждого, мне кажется, было такое, что его не принимают в обществе. У кого-то бывают проблемы на работе, связанные с политическими убеждениями или с тем, что они выходят на протесты. У кого-то непонимание даже у родных. Но все равно люди продолжают делать, и в конце концов, наверное, даже родные люди, когда видят, что человек вкладывает все силы, они могут усомниться в том, что их позиция верна, приходят несмотря ни на что люди.
Лена, скажите, пожалуйста, а как вы считаете, вот есть смысл выставку сделать целиком о женщинах?
Конечно, есть. Россия – патриархальное государство. Считается, что главную роль в обществе играют мужчины. И на самом деле ведь среди политзаключенных тоже большинство мужчин. А пишут письма в основном женщины. По крайней мере, в нашем проекте сейчас вообще остались одни женщины. Хотя я знаю, что вот тоже в Фейсбуке там с какими-то людьми общаюсь и вижу, что они тоже им пишут. Но вот именно так, чтобы организоваться и писать регулярно, и уже иметь каких-то своих подопечных. Например, у нас есть такая Татьяна в группе нашей, которая переписывается с пленными свидетелями Иеговы. В Фейсбуке же есть группы поддержки отдельных политзаключенных, например, Бориса Стамахина. Или Богдан Голанков такой есть, это дело об ЭТО. Ребята обвинили, они на самом деле мелкие хулиганства совершили. Вместо 15 суток им дали по 10 лет. Вот эти Асташин, Голанков, Иванов, Мархай. А они там что-то типа подбросили бутылку с зажигательной смесью в окно конторы то ли «Единой России», то ли что-то. Ну, сгорела табуретка. Вот за эту сгоревшую табуретку их сделали террористами. Посадили, когда им там было по 18 лет. Некоторые совсем еще такие полуграмотные были, когда туда сели, а сейчас они начали книжки читать. Есть такой у меня Саша Бокарев тоже. Я не знаю, окончил ли он школу. А сейчас приходит письмо. Вот я читаю книги. Я вот тут был в ПКТ, сидел в помещении камерного типа. И там спортом не позанимаешься. Так я вот книжки стал читать. А закажите мне книжку вот такую-то. То есть получается, что они были мелкие хулиганы, а вырастают нормальные, грамотные, разумные деятели оппозиции. Вот страна себе выращивает на свою голову.
Возвращаясь к женщинам, имеет смысл?
Почему? Имеет. Потому что нас недооценивают, а так увидят, что мы тоже что-то делаем.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Петербург свободы». О проекте «У протеста женское лицо» мы говорили с его автором, гражданской активисткой Юлией Шалгалиевой и двумя участницами – художницей Еленой Осиповой и гражданской активисткой, координатором гуманитарного проекта «Сказки для политзаключенных» Еленой Эфрос. Вела передачу Татьяна Вольская, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.